Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 декабря, сейчас 14.06. В студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня в подробностях. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Межведомственная комиссия завершила проверку по факту выявления рутения 106 в атмосфере и пришла к выводу об отсутствии выбросов с предприятия «Маяк». Каждый второй гражданин России назвал себя жертвой вымогательства. Четверть граждан хотя бы раз в жизни чиновникам давали взятки. И Алишер Усманов написал открытое письмо главе Международного олимпийского комитета. Усманов просит разрешить спортсменам, которые не попадались на допинге, выступать все-таки под национальным флагом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, была межведомственная комиссия, которая проверяла факт выявления рутения 107 в атмосфере, и она пришла к выводу, что выбросов с предприятия «Маяк» в Челябинской области в этом смысле не было. Не «Маяк» был причиной появления в атмосфере рутения. Приоритетной остается сейчас версия с вышедшим из строя неким спутником. А вот что говорится в документах, которые опубликованы сегодня по результатам работы межведомственной комиссии. Измерения контрольных проб не выявили наличие в них рутения 106. Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствуют естественному фону. ТАСС цитирует материалы проверки. Комиссия создавалась по инициативе Росатома и объединила специалистов из госкорпорации, из Института безопасного развития атомной энергетики, Академии наук и Федерального медико-биологического агентства. Проводилась дополнительная проверка с 29 ноября по 1 декабря. Борис Мясоедов, председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме России Академии наук и корпорации «Росатом». Он с нами на прямой связи. Борис Федорович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, вот это уже окончательный ответ на вопрос, что случилось с появлением этого рутения, или будут какие-то дополнительные изучения этого вопроса?
Вы знаете, я вот некоторое время тому назад, начиная с сентября, первые были комментарии к этому, потом вот совсем недавно, и все они продолжаются. Но я уже в первом комментарии говорил, что это нереальная какая-то история, потому что не может этого быть, потому что я уже объяснял. Думаю, что на этом будет поставлена точка. Тем более прошло достаточное время, и если бы там было хоть чуть-чуть завышение существующих норм, то уже давно были бы приняты меры, о которых тут же широко сообщаются заинтересованному обществу.
Это вы говорите нереальная история, то есть с вашей точки зрения нереальным объяснением и станет то, что говорят теперь про какой-то спутник?
Я думаю, что все-таки я не могу понять, как ученый, который отвечающий историю или возможность попадания одного чистого рутения в атмосферу, тем более в таких количествах, которые пресса считала опасными для окружающей среды. Нет таких источников, когда чистый изотоп только одного элемента обнаруживается в атмосфере.
Но подождите, тогда у вас есть хоть какое-то объяснение того, откуда пошла эта информация? Ведь она получала в том числе и официальные комментарии.
Я не знаю, откуда она пошла. Я не специалист и не занимался этим. Я просто хотел бы сам понять, если бы были реальные возможности, откуда рутений мог понять. Я уже говорил, что рутений, если это результаты взаимодействия каких-то ядерных реакций или переработки облученного топлива, то рутений всегда сопровождается другими элементами, такими как цезий, стронций и так далее. В данном случае это был чистый изотоп. Этот изотоп используется действительно в радиофармпрепаратах, но его количество, сами понимаете, для диагностики и лечения помещается в глаз, они, естественно, безвредны для здоровья человека. А раз это попало в атмосферу, да к тому же еще, если это, предположим, попало у нас, то при переносе на такие дальние расстояния, кстати, против движения естественного воздуха, который идет с запада на восток, все это произошло разбавление в миллионы раз. Вот что я могу сказать.
С вашей точки зрения, предположение о том, что источником выброса рутения могло быть сгорание какого-то искусственного спутника Земли, на котором находился изотоп с высокой суммарной активностью, это тоже вряд ли имеет право на существование?
В принципе, это может быть. Но, насколько я знаю, для источников тока на космических аппаратах используются совсем другие изотопы, которые более активны в плане производства электроэнергии и более опасны.
Спасибо, Борис Мясоедов, председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и корпорации «Росатом», доктор химических наук, академик и профессор Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Напомню, была Межведомственная комиссия по факту выявления рутения 106-го в атмосфере. Она завершила проверку и пришла к выводу об отсутствии выбросов с предприятия «Маяк» в Челябинской области. Борис Мясоедов говорит, что вообще непонятно, что это за история. Он, как профессор, как академик, не может дать ответа на основании той информации, которая у него есть. Вот что говорят в антиядерной программе Greenpeace России координатор программы Рашид Алимов. С ним побеседовала моя коллега Дарья Кнорра.
Мы видели материалы, которые представила комиссия. Фактически мы не увидели какой-то новой информации и не увидели ответы на те вопросы, которые были поставлены нами и российскими учеными относительно версии, то есть выброс мог быть связан с комбинатом «Маяк». Нашу версию о том, что источником может быть печь остекловывания высокоактивных отходов на комбинате «Маяк», содержала публикация журнала научного сообщества «Троицкий вариант». Статья Бориса Жуйкова, заведующего лабораторией Института ядерных исследований Российской академии наук. Он также считает, что это довольно вероятный сценарий. По поводу спутников мы считаем, что это сценарий маловероятный. И, кроме того, от комиссии все-таки ожидаешь, если комиссия приходит к выводу, что это спутник, она как минимум называет, что это за спутник, и дает какую-то более подробную информацию. В принципе, фантастическая версия со спутником называлась начиная с первых дней, но никакой информации, подтверждающей это, мы так не видели. А еще большой вопрос статус этой комиссии. Для меня он так и не ясен. В публикациях эту комиссию называют то правительственной, то межведомственной. Насколько я понимаю, фактически это просто комиссия, созданная Росатомом, госкорпорацией. Какого-то особого статуса у нее здесь нет.
Вы подавали заявление в прокуратуру. Как-то продвигается это дело? Что-то отвечали вам из ведомства?
Нам пока не отвечали из прокуратуры. И сегодня мы запускаем петицию в адрес прокуратуры, в которой мы вместе с нашими сторонниками будем требовать провести полноценную проверку, потому что подобные заявления комиссии, которые, похоже, нацелены больше не на то, чтобы найти истину, да, найти место выброса, а как бы просто отвести подозрения от предприятия «Росатома», и они не способствуют установлению истины.
Это Рашид Алимов, координатор антиядерной программы компании Greenpeace России. С ним беседовала моя коллега Дарья Кнорра.
Срочная новость.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не поддержал предложение о поездке депутатов Думы на Олимпийские игры. Вот что он сказал сегодня на заседании Государственной Думы, цитирую по агентству РИА Новости. «Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом от имени нашей страны, нам там делать нечего».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каждый второй гражданин России называет себя жертвой вымогательства. Четверть граждан хотя бы раз давали взятки чиновникам, еще 60% никогда этого не делали, 15% просто отказались говорить на эту тему. Интервью ТАСС дал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. По его словам, был проведен анонимный опрос в декабре 2016 и январе 2017 года. Большинство опрошенных, согласно результатам этого опроса, к коррупции относится отрицательно. При этом каждый второй гражданин с ней когда-нибудь досталкивался. 38% респондентов говорят, что у них вымогали взятки должностные лица. Еще 12% говорят, что взятки вымогали посредники. И только 30% опрошенных никогда не говорили о том, что сказали о том, что у них никогда подобной ситуации в жизни не было. Самыми коррумпированными сферами называют здравоохранение, образование, ЖКХ, государственные и муниципальные закупки и услуги, контрольно-надзорную, правоохранительную и судебную системы. Напомню, что это говорит представитель Генеральной прокуратуры. Вот так наша коррупция выглядит, когда прокуратура спрашивает граждан. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека, он с нами на прямой связи. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Результаты того, что выяснило в результате опроса граждан Генеральная прокуратура, как, на ваш взгляд, они совпадают с тем, что на самом деле думают о коррупции граждане?
Ну, на самом деле, коррелируется со многими исследованиями, полностью коррелируется, поскольку в реале где-то порядка 25% из тех, кто опрашивается, они сталкиваются с проявлениями коррупции. Да, и, ну, опять же, от той категории, кого опрашивают. Если это представитель бизнеса, малого и среднего, то тогда это вот полностью совпадает. Если это просто граждане, да, вот тут появляется накладка. Откуда появляется, кстати, у нас история с генеральной прокуратурой, то есть с генеральной прокуратурой данные по поводу здравоохранения и образования? Это как раз простые граждане, которые традиционно сами отдают врачам подарки, отдают подарки учителям, да, и хотя уже признано в принципе Верховным судом, что у нас нет взятки в здравоохранении врачам напрямую и учителям, потому что это не должностные лица. История с государственными закупками, да, поскольку наиболее коррумпированные отрасли, которые находятся в состоянии коррупционного риска, это управление государственным имуществом, это контроль за бюджетными средствами, распределение бюджетных средств, да, и контроль надзорной функции. Потому что, опять же, что такое коррупция? Коррупция – это бизнес, построенный на государственных полномочиях с целью получения ренты с этих государственных полномочий. Да, что происходит сейчас? Сейчас государство системно меняет полномочия. Оно постепенно начинается анализ контрольно-надзорных функций. Это в течение года уже эта программа, и на самом деле меняется. Посмотрите, если мы с вами там еще 5 лет назад, когда вставал вопрос о получении загранпаспорта, люди бегали, искали знакомых, искали коррупционные выходы, да? То сейчас, пожалуйста, всем одного окна, изменена процедура, и один маленький сектор коррупционного рынка просто исчез. Дальше нас заменили сотрудников ГИБДД, заменили на камеры. И у нас самое интересное, что не просто коррупционная ситуация ушла, но у нас аварийность упала. То есть функция безопасности осталась, как бы знала, лучше, выше. И вот именно вот этот подход к борьбе, противодействию коррупции, да, он является, наверное, основным. А вторым идет, конечно, то, что мы говорим давно, это необходимость ужесточения законодательства за взятничество.
Кирилл Викторович, но все-таки тут главный вопрос, ведь по результатам этого опроса опять возникает в связи с то ли разным поведением, то ли разными интересами тех граждан Российской Федерации, которые имеют отношение к системе власти и гипотетически могли бы быть причастными к коррупции, и тех граждан, которые к системе власти не имеют отношения. 94% и тех, и других, ведь получается, относятся к коррупции отрицательно. Но при этом львиная доля, говорят, а все равно мы этой коррупцией занимаемся.
Ну, это, кстати, как мы задаем вопрос бизнесу, да, зачастую бизнес сам ищет не правовые пути решения, хотя они есть, а ищет коррупционные пути решения. Вот мне один из представителей бизнеса сказал: слушай, мне надо дружить со всеми. Я говорю: зачем, у тебя все по закону. Он говорит: ну, а вдруг? Это перешло к нам из 90-х годов. И это перешло это отношение. Пока у нас не сменится вот эта вот определенная группа, у нас не изменится мировоззрение. Надо понимать, что Россия очень за короткий промежуток времени, фактически сонная болезнь, да, она проходит промежуток формирования, который многие государства прошли за десятилетия. И вот то, что на сегодняшний момент у нас, наверное, самое прогрессивное изменение законодательства по противодействию коррупции, это правда. Придают все, даже те, кто не позитивно настроен, да. И вырастает уже поколение, в том числе людей, которые приходят на государственную службу, которые отрицательно относятся к коррупции, причем не просто отрицательно относятся, они участвуют в ней. И у нас есть примеры госкорпораций, в которых система контроля построена так, что нет повода для злоупотребления.
Кирилл Викторович, вот это вы говорите...
Росатом, Ростелеком.
Росатом и Ростелеком вы называете.
Да, нет, Росатом вообще признанная система, в том числе и международными экспертами.
Хорошо, вот вы говорите о кессонной болезни, о том, что это какие-то очень высокие темпы перехода от коррупции к меньшей коррупции. И вот если
нет,
это...
от одной системы к другой системе.
Ну вот, в которой меньше коррупции, да. Так вот, эта кессонная болезнь, как долго она будет длиться?
Ну, я думаю, что у нас сейчас, после того, как президент объявил коррупцию как угрозу национальной безопасности, пошли очень жесткие уголовные дела, уголовное преследование, то есть борьба с коррупционерами. Это не политическая коррупция, а коррупционер — это часть политической коррупции. Я думаю, что еще лет 5, потому что есть объективные принципы замены элит, да, но вот через 5 лет мы уже увидим уже другие результаты.
Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель антикоррупционного, национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Мы обсуждали данные опроса граждан Российской Федерации, о которых сегодня говорил в интервью ТАСС представитель прокуратуры. Каждый второй гражданин России назвал себя в этом опросе жертвой вымогательства.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, что называется, как в таких случаях говорят, есть еще отдельные недостатки, о которых пишут наши слушатели. 143-й пишет: «Я выиграл суд, мне должны 250 тысяч, год прошел, судебные приставы не работают, выход только один, через так называемых решал, но штрафы в пользу власти приставы списывают, что называется, автоматически». Еще одно, 413-й, утверждает, что его друг в милиции за год построил дом за 10 миллионов рублей, а зарплата этого друга 45 тысяч рублей в месяц. Это к вопросу о том, насколько все открыто. Видите, получается, что 413-й точно знает, сколько человек зарабатывает и сколько стоит дом, который этот человек построил. Следим за срочными сообщениями. Сейчас в Государственной Думе обсуждают историю с Олимпиадой 2018 года. Решение МОК по сборной России необоснованно и нарушает права спортсменов. Там так сказано в заявлении Государственной Думы, которое уже принято. Там же в Думе выступает глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, и он утверждает, что важнейший вывод в решении исполкома МОК – это подтверждение, что в России не было государственной поддержки допинга. Еще Жуков говорит о том, что надо проводить теперь альтернативные соревнования для российских спортсменов, которые решат все-таки пропустить Олимпийские игры 2018 года. Тех, кто решит ехать на Олимпийские игры, считает Жуков, нужно поддерживать. В рамках этой поддержки, возможно, Алишер Усманов написал открытое письмо главе Международного Олимпийского комитета. Он обращается к Томасу Баху в качестве президента Международной Федерации Фехтования России и просит разрешить нашим спортсменам, которые не попадались на допинге, выступать все-таки под национальным флагом. Вот прямая цитата: «Хотя любая форма дискриминации, как гласит Олимпийская хартия, не соответствует принципам олимпийского движения, решение МОК ставит чистых спортсменов из России в неравные условия по сравнению со спортсменами из других стран. Пройдя все чистилища квалификации на Олимпийские игры, чистые спортсмены России будут месяцами ждать решения специальной комиссии МОК о своей судьбе. Они лишены поддержки, которую традиционно организует национальный Олимпийские комитеты, и самое главное, лишены права увидеть флаг своей родины и услышать гимн своей страны. Невинных, пишет Баху, Усманов нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость». Евгений Морозов, спортивный юрист, руководитель Future Sport, он с нами на прямой связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько эффективными могут быть подобные обращения?
Любые обращения имеют право на жизнь, и есть вероятность того, что на них отреагируют, в том числе адекватно отреагируют. Но в сложившейся ситуации, когда исполком принимает такое решение, одного письма, мне кажется, будет недостаточно. Даже от такого влиятельного человека, как господин Усманов.
Ну хорошо, если... вот параллельно мы видим, что прямо сейчас в эти минуты Государственная Дума принимает заявление. Оно, правда, несколько иначе. Оно гласит, что решение по сборной России необоснованно и нарушает права спортсменов.
Ну, это тоже имеет право на жизнь. То есть в данной ситуации, если говорить даже не о юридической составляющей, а в принципе о морально-этической, то было бы, наверное, правильно, чтобы в этой ситуации как можно больше наших федераций, средств массовой информации, смены, влиятельные депутаты, политики направляли подобные письма в Международный Олимпийский комитет.
Так вот, в том-то и вопрос, смотрите, депутаты говорят, вы необоснованно приняли решение, а Усманов говорит скорее про другое, мол, невинных нельзя карать и ставить на колени. Вот какой подход более эффективен с вашей точки зрения?
С точки зрения невинности, наверное, я больше склонен к позиции господина Усманова, потому что оно больше похоже на юридическую составляющую. Да? То есть нельзя наказывать невиновных в том, что совершили другие, да, то есть и говорить о том, что невиновным нельзя выступать под российским флагом, наверное, с этой позиции в письме Усманова отражены более правильные вещи. С учетом того, что хартия олимпийская запрещает вмешательство политиков и государственных органов в дела спорта, скажем так, вот это обращение депутатов, ну, может быть, воспринято неправильно немножко.
Спасибо. Евгений Морозов, спортивный юрист, руководитель Future Sport, был с нами на прямой связи. Важнейший вывод в решении МОК, что в России не существовало государственной поддержки допинга. Об этом прямо сейчас заявляет глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Далеко не все решения МОК полностью получили информационное освещение должное. Дисциплинарная комиссия не обнаружила никаких доказательств, которые подтверждали бы поддержку или знание системы высшими органами России. Это важнейший вывод, потому что все оппоненты утверждают, ждали о господдержке допинга. В этом вопросе, утверждает Жуков, поставлена точка. Комиссия сказала, что никакой поддержки не существовало. Итак, с одной стороны, есть Алишер Усманов, который пишет Баху письмо, где говорит: пройдя все чистилища, чистые спортсмены России будут месяцами ждать решения о своей судьбе, лишены поддержки, которую традиционно организуют олимпийские комитеты, лишены права увидеть флаг и гимн, если они побеждают. И дальше: невинных нельзя карать и ставить на колени, говорит он. Если бы мы покаялись, нас бы простили, задается вопросом 413-й. Но это ведь такая штука, пока не покаешься, не узнаешь, что произойдет с тобой. Нужно проводить альтернативные старты для тех спортсменов, кто решит пропустить Олимпийские игры. Это тоже вопрос, насколько это было бы эффективно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это СМС-портал и Телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, есть немножко наши СМИ и вообще в эфире перевести тему. Ведь нас наказали, Олимпийский комитет временно отстранили. Именно поэтому мы не можем выступать под нашим флагом. Но спортсмены будут выступать как из России. А отстранили Олимпийский комитет и Министерство спорта дисквалифицировали не за применение допинга, а за махинации с пробами. Вот надо бы разобраться, все-таки махинации с пробами были или нет.
Ну, подождите, расследование. Смотрите, а как вот можно разобраться? Ведь Олимпийский комитет утверждает, правильно, что они разобрались.
Правильно. Вот в том варианте, когда мы сотрудничали с Олимпийским комитетом, никого не пустили, расследование мы не принимали участие в их нем, они на своем, на основании своего расследования решили, что ну раз вы не...
Так они
не
говорят, а вы же помните, они в свое время приезжали и утверждали, что мы их не пускали в свою очередь.
Ну, наверное, мы их не пускали. Мы же только какие мысли, откуда мы знаем-то, пускали их или нет. Вот они заявили, что мы их не пускали, правильно? Можно сделать вывод именно вот из ихнего решения. То, что из-за того, что они основывались на своем расследовании, мы их там не пускали, еще что-то. У них действительных фактов действительно нету для суда.
Но они
несут уголовный, может быть, они и есть. Мы никак в этом расследовании в их не участвовали.
Подождите секунду, вот все-таки, вот смотрите, допустим, если я вас обвиняю в чем-то, а вы говорите, нет, я сам разберусь, виновен я или нет.
Ну вот представляете, вот ваш начальник вас в чем-то обвиняет, а вы молчите, сидите, хлопаете дверью и уходите.
Но я же не смогу проводить в этом случае, что называется, независимое расследование.
Правильно, начальник на основании собственных данных выносит решение. Он говорит, что Олимпийский комитет временно отстранен, Министерство спорта дисквалифицировано, спортсмены могут ехать на основании независимой комиссии, которую МОК создает. Не под флагом, а с аббревиатурой спортсмен
в общем,
из России.
Уже есть
до, некая... до каких пор? Не... Да, до каких пор? Все. Пока мы не признаем доклад.
Все понятно, спасибо. Есть некая форма, нет смысла ее обсуждать. Дальше нужно уже по этой форме действовать. 7373948. Слушаем вас, но очень коротко, если можно.
Алло. Прошу. Это эфир?
Да, вы в эфире.
Значит, я хотел вам сказать, я человек пожилой, мне 81 год. Значит, ну, все люди же понимают, что эта лаборатория была создана на деньги государства. Эта лаборатория распространяла допинг. Теперь, значит, обкакались. Ну, значит, надо олимпийцев поддержать. Надо им все обеспечить за деньги государства, потому что это государство от него у них.
Все. Понятно, спасибо. А прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Сегодня пятница, 8 декабря, сейчас 14.36. В студии Юрий Будкин. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Законопроект о задержании нетрезвых граждан не более чем на 48 часов принят во втором чтении Государственной Думой. СМИ пишут о планах ужесточения правил прохождения техосмотра в Российской Федерации. Инициатива, как говорят, принадлежит Минэкономразвитию. Другое министерство, Минздрав, заявляет о том, что нужно маркировать так называемые здоровые продукты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, депутаты Нижней палаты парламента, я цитирую по агентству «Москва», в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается составлять протокол об административном нарушении на лиц, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения только после вытрезвления нарушителя. При этом, согласно документу, административное задержание такого лица не должно превышать 48 часов. Срок административного задержания лица исчисляется с момента его доставления в отделение полиции. Срок административного задержания исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления и административного задержания не может превышать 48 часов. То есть теперь, получается, мы близки к тому, чтобы законодательно было описано, трезвым ты становишься не позже, чем через 48 часов с того момента, как тебя застали пьяным. Владимир Химанович, член Общественного совета Главного управления МВД по Москве и ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». Он с нами на связи. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это какая-то важная проблема? Было важно написать, что вот 48 часов – это и есть время, за которое надо бы, и чтобы человек и протрезвел, и можно было написать на него протокол, а главное, он смог бы отдавать отчет, что он этот протокол подписал?
Вы знаете, это абсолютно неважная совершенно мера, поскольку вот все, что сейчас хотят прописать, и уже во втором чтении принято, оно и раньше реализовывалось практически вот в том самом порядке, о котором идет речь. То есть, во-первых, граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, только по вытрезвлении, когда они приходили в себя, только тогда, как правило, и составлялся административный протокол. То есть эта норма, она очень много лет вот в таком виде реализуется, ничего нового здесь нету. Вот. И то, что прописано 48 часов, ну, в общем-то, это как раз вот те сроки, в которые 99,9% таких ситуаций всегда и укладывались.
Но как и где укладываются люди в такую ситуацию? Означает ли это, что теперь законодательно будет предусмотрено, что он может оставаться, что называется, в отделении эти 48 часов, чисто чтобы протрезветь?
Так и было, человека доставляли, если он находится в маловменяемом состоянии, но при этом ему не требуется медицинская помощь, потому что если ему требуется медицинская помощь, то, разумеется, для этого вызывается скорая помощь. Значит, в таком состоянии он находится, пока он не приходит в себя, после чего составлялся протокол административных правонарушений. И то, что сейчас это будет вот эта вот утверждена норма, не принесет ничего абсолютно нового.
Есть проблемы с определением того, пьян или трезв человек? Ну вот, например, один из наших слушателей сейчас, 342-й, пишет, если ты одну банку пива просто выпил, и тебя доставили, получается, все равно придется ждать 48 часов, что ли?
Да нет, конечно. 48 часов – это максимальный срок. И никто в дежурной части территориального отдела не стремится человека продержать, если речь идет именно о том, что он нетрезв. То есть, если речь не идет там о каком-то другом правонарушении, которое совершено в нетрезвом состоянии, то есть, если нетрезвый человек совершил какие-то хулиганские действия или что-то еще, тут уже совершенно другая ситуация. Но если человек просто нетрезв, никто его не стремится продержать больше, чем нужно для составления административного протокола.
Это возвращает нас к вопросу о необходимости вытрезвителей или все-таки проблемы как таковой не существует?
Вы понимаете, проблема вытрезвителей как раз очень острая, особенно в зимний период, когда, в общем, человек на улице замерзает и, соответственно, его или в полицию нужно доставлять, или в больницу его нужно везти. Значит, и раньше это решалось с помощью вытрезвителя, то есть если человек не требует какой-то медицинской помощи, которую ему могут только в стационарной больнице оказать, в то же время находится в маловменяемом состоянии по причине опьянения, вот вытрезвителя ему всегда было самое место до вытрезвления.
Теперь получается, что все равно эту проблему никто решать не будет.
Никак. То есть, Виктор просто пишет... норма никак не относится к решению вот этого вопроса с вытрезвителями.
Виктор просто пишет, что у нас ведь есть только ответственность. За что могут привести человека пьяного в отделение на эти 48 часов, которые мы обсуждаем? За нахождение в состоянии, унижающем человеческое достоинство. А это еще попробуй определи.
Ну, вы знаете, на самом деле любой адекватный человек, он видит, когда кто-то находится в состоянии, вот, о котором идет речь.
Спасибо, Владимир Химанович, член Общественного совета Главного управления МВД России по Москве и ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность» был с нами на прямой связи. Напомню, законопроект о задержании нетрезвых граждан не более чем на 48 часов принят Государственной Думой уже во втором чтении.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. СМИ пишут о планах ужесточения правил проведения техосмотра. Коммерсант упоминает, что эта инициатива принадлежит Минэкономразвитию. Согласно новому плану реформ, за непройденный техосмотр автовладельцев предлагают штрафовать на 800 рублей. Процедуру прохождения техосмотра собираются фиксировать на фото и видео. Предполагается, что Ространснадзор займется проверкой операторов техосмотра, чтобы у них не было возможности продавать водителям диагностические карты без проверки транспортного средства. Отмечается, что новые поправки уже согласованы со всеми ведомствами, и в декабре законопроект будут вносить на рассмотрение Кабинета министров. Не первый раз на самом деле. Не первый раз мы говорим о том, насколько качественным должен быть техосмотр, насколько он должен быть обязательным, и как он должен быть организован так, чтобы этот техосмотр реально проходили, а не покупали. Впрочем, в предложениях, которые сейчас обсуждаются, ничего принципиально нового, как кажется, нет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, телеграм «Говорит МСК Бот». С вашей точки зрения, а как можно сделать так, чтобы техосмотр больше не покупали, а реально проходили его, тем более, что пройти техосмотр не так уж и дорого? 7373948, слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, да, за прошу. 15 лет я один раз только ездил, официально проходил техосмотр.
Ну, а что вам мешает сделать это правильно?
Транспортные средства. У меня нет средств на новую машину. У меня машина 10-15-летней давности. Но
вы же понимаете при этом, что вы тогда, получается, убийца на дороге?
Не убийца. Я за машиной слежу сам. Я знаю свой тормозной путь. Я за тормозной системой хорошо.
Секундочку. Вы, вы утверждаете, что проблема нашего техосмотра в том, что он слишком жесткий?
Пройти по ихним диагностическим вот стендам невозможно на старой машине. Там даже новые заворачивают иногда машины.
Понятно. Это слишком серьезные требования к автомобилям. Они завышены. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва. Ну, смотрите, вот у меня в провинции родственники живут, да. Там, как бы, больших, как говорится, с палочкой постояли, инспектор коррупционной составляющей не существует, да. А вот это существует. Они же все равно работают с органами. И поэтому, ну, вы говорите за московский регион, где можно ужесточить, как-то проконтролировать. А в провинции, ну, водительское удостоверение, к сожалению, до сих пор можно при всех ужесточениях хоть завтра за деньги получить.
Но это вы говорите немножко о другом. Я-то спрашивал, что нужно сделать с техосмотром, чтобы его начали проходить. Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», к нам присоединяется. Петр, добрый день.
Юрий, добрый день, всем большой привет.
На ваш взгляд, что нужно сделать с техосмотром, чтобы люди перестали его покупать и начали проходить на самом деле?
Я думаю, что для большинства автомобилей его надо отменить. То есть люди покупают этот техосмотр, как сейчас это называется, диагностическая карта, не из-за того, что они плохие, а из-за того, что эти правила абсолютно абсурдны. И любой человек, которого вы опросите, особенно владельцы новых автомобилей, частных автомобилей, говорят, что, ну, мы же сами себе не враги, мы ухаживаем за автомобилем, смотрим за ним, зачем
Петр,
нам доказывать, как
Петр, ну, ведь реальность, российская реальность доказывает обратное. Люди сами себе враги, то, на чем они выезжают на дорогу, очень часто по результатам ДТП выясняется, оно не должно было там быть на дорогах.
Вы знаете, Юрий, вы частично правы. Конечно, среди 145 миллионов человек найдется, ну, небольшое количество идиотов. Но техосмотр, понимаете, он распространяется на все 56 миллионов транспортных средств, которые у нас в стране. А идиотов у нас, простите, меньше 1000 человек каждый год, которые попадают в аварии.
Ладно, как с этими идиотами разобраться? Отменили техосмотр, ну вот как вам кажется, что нужно сделать? Чтобы их найти.
Техосмотр не надо отменять полностью, его надо оставить только для коммерческого транспорта, пассажирского транспорта, а также автомобилей старше определенного возраста, ну, допустим, 15 лет. Все машины, которые младше, они должны быть освобождены от техосмотра, и это должно быть на усмотрение водителя. Что касается борьбы вот с такими идиотами, которые на абсолютно неисправных машинах выезжают на дороге, то этим должно заниматься ГИБДД, а не пункты техосмотра. Осмотр раз в год, а сломаться, прийти в негодность машины может в течение этого года. И что, как техосмотр это поможет? А ГИБДД должна вылавливать таких негодяев каждый день, останавливая их и, соответственно, выписывая предписание о запрете.
Подождите, эксплуатации такого транспорта. Инспектор ГИБДД стоит на улице и, как ему кажется, видит неисправный автомобиль. Вот так это должно работать.
Ну, конечно, они же всех, все машины, которые были в тюнинге, они же всех разогнали за 3 месяца. Могут же, когда захотят. То есть, когда начали бороться с тюнингом, с газобаллонным оборудованием, всех разогнали по всей стране за 3 месяца. То есть, они могут эту 1000 человек легко выловить, найти и запретить им эксплуатировать автомобили, просто переместив их на штрафстоянки. Но, понимаете, они не хотят это делать. 56 миллионов автомобилей генерят кэш на 4 миллиарда долларов каждый год. Ну, слушайте, ну, естественно, вот эта 1000 психбольных, которые, ну, естественно, есть в любом обществе, ну, как-то они попадают за руль, это уже другой вопрос, они становятся аргументом для того, чтобы залезть в карман 56 миллионам человек. Я считаю, что это абсолютный абсурд. И, конечно, мы не должны являться заложниками небольшой кучки ненормальных людей, а с этими ненормальными людьми должна бороться ГИБДД круглосуточно и на всех дорогах страны.
Петр, ну вот один из слушателей, который нам успел дозвониться, пока мы до вас дозванивались, он говорит о том, что, может быть, и не для всех отменить, может быть, и не по собственной инициативе, но если это автомобиль личного, для личного использования, но очень резко надо изменить технические требования к каждому автомобилю, то есть сделать упрощение этих технических требований. Это может сработать?
Юрий, на самом деле технические требования в нашей стране избыточны, и они делались еще, мне кажется, в каких-то 50-х годах прошлого столетия. Поэтому сейчас мы должны все-таки переходить к простым и понятным для всех правилам. Мое предложение такое: машина в частном использовании и возрастом до 15 лет никакого техосмотра. Старше 15 лет каждый год приезжай и проходи его честно. Такие машины можно будет легко контролировать, уже купили они техосмотр или нет. Та же самая история должна быть с очень жесткий подход с коммерческим транспортом, потому что там владеет автомобилем один человек, обслуживает этот автомобиль другой, а ездит на нем третий. Где-то в этой цепочке что-то может сломаться, и мы видим, к сожалению, тяжелые примеры в плане аварии автобусов или грузовых автомобилей. Поэтому здесь техосмотр должен оставаться, но он должен быть честным и непредвзятым. И вот тогда мы действительно придем к разумной постановке вопроса. Когда действительно какие-то ужесточения в отношении техосмотра автомобилей, которые должны его проходить, будут вызывать одобрение. А сейчас мы видим, что просто кто-то захотел залезть в карман автомобилистам и вытащить из наших карманов суммарно 4 миллиарда долларов, я еще раз повторю, 4 за год. То есть это такая дань, которую мы будем платить, в любом случае будем платить. Потому что абсурд-то никто не отменял, он же никуда не уходит.
Спасибо, Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», был с нами на прямой связи. Я ухаживаю за своей родимой, она у меня очень ухоженная и без техосмотра, пишет Мих. Это не связанные вещи, вы же понимаете. Она может быть ухожена, но для системы, для нее должно быть доказательство, что ваша машина не просто ухоженная, но еще и прекрасно передвигается. Слушаем вас.
Доброе утро, то есть день тараторка. Я хочу сказать, что надо все-таки послаблять требования к автомобилю. Во-первых, у меня был, ну, есть Largus фургон, я его купил. На второй день мне прилетело в лобовое стекло камень. Формально уже машина того не может пройти, потому что у меня трещина заползла на мою сторону, ну, на дворник. Вот. Это надо убирать, потому что, ну, это, ну, вообще никуда не годится. По тормозам. Машина новая. 4 дня ей было. Я заехал, мне надо было там проверить тормоза. Так вот, по осям машина не сходилась, по тормозам.
Тараторка пропал. Но Алексей Врач уже задается вопросом. Ну, вот, к примеру, прилетело вам стекло, и что такого? То есть надо менять систему прохождения ТО, вместо того, чтобы вам просто взять и заменить стекло? 7373948, слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Игорь из Красногорска. Понимаю так, что нужно сделать как-то более открытый этот техосмотр, то есть установить банально в ГАИ стенды. То есть поставьте в ГАИ стенды, как это проходит. Приезжает машина, что смотрится. За себя могу сказать. За рулем с 98-го года проходил техосмотр только один раз. Все.
Вы можете объяснить, вот смотрите, мы с вами в один год, получается, получали права, но я при этом все техосмотры проходил как положено, а вы не проходили как положено. В одной стране живем, между прочим, одни и те же условия.
Все верно. Еще раз говорю, сделайте более открытый техосмотр, установите стенды в ГАИ, все это будет сделано.
Нет, подождите, да, вот я был на тех... В отличие от вас, я был на техосмотре, там, в общем, все можно посмотреть, вам все показывают, никто от вас ничего не скрывает.
Еще раз говорю, не на техосмотре самом, а в ГАИ, где регистрируешь машину, поставьте там стенды, как это происходит, и просто возьмите мировой опыт, возьмите несколько европейских держав,
но...
и возьмите оттуда мировой опыт, как происходит у них. Не то, как мы хотим...
У них в ГАИ стоят стенды.
Я не знаю, как у них, я просто говорю свое мнение.
Понятно, спасибо. Всегда проходил ТО сам. Другой вопрос, что сами критерии осмотра глупы, так полагает Леонид Иванов. 588-й тараторка задается вопросом вот про стекло. Помните, Алексей Врач говорил, что стекло не поменять? А не наменяешься, говорит, стекло-то по 9 тысяч. Но, с другой стороны, тараторка, почему это не наменяешься? 9 тысяч – это не такие большие деньги, учитывая, сколько стоит весь автомобиль. 668-й не понимает, как мы можем... переходить к варианту, о котором говорил Петр Шкуматов. Как ГАИ может увидеть, что машина неисправна, к примеру, на дороге? Ну, видимо, это какой-то кричащий вариант неисправности. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, чуть громче, если можно.
Добрый день, Артем.
Прошу.
Москва. Смотрите, я вообще ни разу в жизни, ну, не проходил техосмотр. Вот, ну, принципиально просто не проходил, покупал. Но мой отец проходил осмотр, да, у него есть машина, он приезжает и стоит в бешеной очереди. Я приезжал, ну, тоже мне отец сказал, говорит, приедь, пройди нормально, как человек. Пришел, 4,5 часа потратил в очереди. Для того, чтобы они посмотрели аптечку, там, фары отрегулированные. У меня машина Nissan Pathfinder. Я езжу, ну, как бы слежу за машиной, потому что я джипер, да, как бы все эти обвесы все снял. Езжу как нормальный человек.
Значит, давайте мы все-таки вернемся. То, что говорите вы, это незаконно. Так быть нельзя. Вот для того, чтобы вы стали законным гражданином, законопослушным, что должно быть с техосмотром?
Все просто. Как вот, 2×2. Необходимо просто на пунктах, где проходятся техосмотры, тупо приезжаешь, вот тебе список требований, которые должны соответствовать твоя машина. Приходишь, человек обученный садится, смотрит, проверяет. И, ну, как бы, чтобы этих пунктов было больше. В ГИБДД толкучка нереальная. Вот в Бутово просто...
Подождите, секундочку. Вот я последние несколько раз проходил техосмотр ровно так, как вы его описываете.
Ну, я говорю то, что толкучка нереальная. Просто людей, кто хочет пройти легально, да, техосмотр, просто... Огромное количество.
И все-таки мы с вами живем в разных странах, я понял, потому что человек говорит, надо сделать вот так, а потом описывает то, что происходило со мной. Вот уже несколько раз, когда я проходил техосмотр, ну, кроме последнего времени, когда стали делать по диагностическим картам, а они получают эту диагностическую карту напрямую в том сервисе, где обслуживаешь машину. А в Европе очень сложно пройти ТО, пишет 700-й. Все так и есть, очереди нет, просто вы ленивые, пишет 287-й.
Внимание, внимание! Говори! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аудитория в шоке. Леонид пишет, он даже не знает, что давно можно проходить ТО и не в ГИБДД. Люди в шоке. Прям вообще. 946 пишет, что все нормально, и так проблем нет пройти техосмотр, если бы было желание. Минздрав предлагает маркировать здоровые продукты. Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников написал письмо в аппарат правительства, в котором предлагает такую маркировку, а сообщает об этом, ознакомившись с документом, сегодня издание «Известия». Из документа следует, Минздрав хочет поделить продукты питания на три группы, различая их по содержанию элементов, избыточное употребление которых способствует развитию хронических неинфекционных заболеваний. Речь идет о жирах, сахаре и соли. Их количество предлагается оценивать на 100 граммов продукта. Первая группа «Здоровая пища» получит даже особый отличительный знак. Елена Соломатина, врач-диетолог, и с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вот эти вот планы правительственные будут реализованы, нам станет легче?
Ну, с одной стороны, конечно, нам станет легче. То есть мы можем сразу же направляться к продуктам с этой маркировкой. С другой стороны, конечно, все равно так уж совсем легко нам не станет, потому что, во-первых, сертификация добровольная, и в эту категорию полезных продуктов могут попасть продукты, которые, ну, просто некачественные. Скажем так, потому что, допустим, категория морепродукты, не факт, что те морепродукты, которые будут представлены в этой категории, та же рыба, она действительно свежая, она выращена там без применения, скажем, каких-то тех же антибиотиков и так далее, и так далее. Ну, не насыщена солями тяжелых металлов. Поэтому у нас есть сейчас еще те продукты, которые априори считаются полезными, если бы они существовали вот в таком вот чистом виде. Ну, а так как сейчас их выращивают уже с применением различных каких-то, как я уже сказала, химических ингредиентов не совсем должным образом, то они уже совсем уж такими полезными могут и не считаться.
Елена, можно я вас все-таки спрошу? В любом случае, это дополнительная информация на упаковке. Сейчас любой продукт, когда ты берешь, на упаковке такое количество информации, что найти там нужное довольно сложно. Как эту проблему можно решить?
Ну, действительно, во-первых, выносить крупными хотя бы самое главное, да, что количество жира, соли, хотя бы такие там трансжиров, вот это ставить на первое место. Вот. И, ну, а дальше уже потребитель в любом случае все равно должен смотреть и решать сам. Потому что иногда бывает, что вот шоколад, который считают вредным, и он, скорее всего, не будет маркироваться как полезным, он может быть, скажем, темный шоколад полезным, качественный и значительно лучше по качеству, чем, как я уже сказала, там какая-нибудь рыба, которая считается полезным, но ее вырастить или в недолжных условиях. Либо качественное вино, сухое, красное, которое тоже, конечно, исключат, а может быть полезнее, чем какой-нибудь продукт с каким-нибудь там, опять же, растительными жирами. Либо манка, это крупа, она вроде бы, она не вредная, да, но ее нельзя отнести и к полезным. Поэтому здесь вот все равно есть такие нюансы, тонкости. Некоторые продукты, они могут быть вредны в большом количестве, но в адекватном они могут принести пользу.
Спасибо.
И наоборот, полезные продукты в большом количестве могут принести пользу.
Спасибо, врач-диетолог Елена Соломатина была с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом программа «Умные парни».